Итак, у нас Шмуэль Алеф, 20 глава, 34 пасук. Как я уже говорил, тут события происходят, без особых философствований. Значит, мы сейчас находимся как бы на трапезе у царя Шауля, где ему стало понятно, что его сын Йонатан помог Давиду куда-то скрыться. Значит, он еще разозлился на Йонатана, даже огрел его там древком копья. Йонатан тоже обиделся, как мы здесь видим, 34-й пасук, воякам Йонатан, мыима шульхан, бахариав, вло ахаль, бьем аходыш, ашани лехем, кинаицав, эль Давид, кихихлимо авив. Значит, и встал Йонатан из-за стола, ну, когда его уже ударил отец, в гневе, и не ел в этот день новомесячья, во второй день новомесячья не ел хлеба, то есть не участвовал в трапезе. И дальше приводятся еще две причины, почему так произошло. Ки неэцав аль Давид, ки ехлему авив. Потому что он был в большой печали из-за Давида, потому что опозорил его, потому что его отец его позорил. Позорил самого Йонатана. То есть здесь, в этом пасуке, есть несколько непонятная, так сказать, композиция. То есть, с одной стороны, написано, что он уж не участвовал, потому что он был в гневе. А с другой стороны, написано, что он не ел в тот день, что печалился о Давиде. И в-третьих, потому что отец его опозорил. Опозорил тем, что обругал, ударил прилюдно. Вот. Так что же там на самом деле-то? То есть мы видим, что здесь единственная неясность – это в мотивации Йонатана. То есть ясно, что он в трапезе не участвовал из-за того, что все произошло. Вопрос – почему? И здесь есть как бы в пасуке три причины изложенные. Надо понять, какая из них истинная или все три истинные. То есть, с одной стороны, написано, что его обуревал гнев, потому что отец его опозорил, то есть это надо читать так, что он встал за стола в гневе, с одной стороны, с другой стороны, он не ел в этот день из-за печали о Давиде, а встал за стола в гневе, потому что отец его опозорил. То есть у него ушел он с трапезы, поскольку отец его оскорбил. Это вызвало гнев Йонатана. А не ел ничего, потому что можно уйти с трапезы и поесть в другом месте. А не ел он ничего, потому что печалился о Давиде. То есть настолько, что потерял аппетит. Вот что здесь написано. То есть две этих эмоции ему продиктовали разные действия. Гнев – уход с трапезы, а печаль – то, что он потерял аппетит. Вот. Ну ладно, с трапезы он ушел в гневе и в печали. А куда он ушел? Это понятно, куда – в поле Давиду. Передать информацию, как они договаривались. Хорошо, дальше идем. Значит, 35-й пасук. Вейи бабокер, вейцей Йонасен, асадель моэд Давид, в наарок атон ему. Значит, и вышел. Дальше, в дальнейших пасуках самое главное понять, какие там слова лишние. Они нам что-то сообщают. Значит, и было утром, и вышел Йонатан. Поле, то есть утром следующего дня имеется в виду. В тот вечер он ничего не ел, а утром следующего дня он вышел в поле во время Давида, то есть во время оговоренное с Давидом. Это будет утром третьего дня, после двух месяцев новомесячья, утром следующего дня они встречаются в поле. Вышел и взял с собой маленького слугу, слугу маленького мальчика. Ну, то есть мы видим, что почему маленького взял. Чтобы меньше соображал и меньше думал. Потому что он собирается совершить некое конспиративное действие. Известить Давида о том, что нужно бежать. А его уже и так подозревает Шауль и гневается на него. Поэтому взял такого маленького мальчика, которого не смог ничего толком донести, которого бы не стали слушать. Но стрелы он собирать мог, что от него и требовалось. 36-й пасук. Вьемер ленаро руц мцана эдрахицим аширанохе море. Ганар раз вуярахеци легаверу. И сказал он своему этому слуге: беги, найди стрелы, которые я вот сейчас стреляю. То есть я еще их не выстрелил, но сейчас стреляю. А ты беги, не бойся, называется. Значит, и мальчик побежал. А в это время как раз Йонатан стреляет своими стрелами, чтобы этого мальчика подальше отвести. То есть, другими словами, как бы, они, помните, они должны были встретиться у камня дорожного. Где-то там за камнем прячется Давид. Йонатан стоит с другой стороны камня и пускает стрелы одну за другой. В сторону противоположную, там, где находится Давид. И мальчик туда бежит прямо к этим стрелам. Вот. То есть он их еще не выпустил, но он стреляет дальше и дальше, чтобы мальчику было дальше бежать, вот, от Давида. Да. Ну ладно, значит, мальчик он таким образом отвлек стрелами своими. Значит, дальше написано, можно еще подать сигнал Давиду, а сигнал, вы помните, был условный язык у них там был разработан. 37-й пасук. В его анар эльмаком бхахци ашер яра Йонасан ваекра Йонасан ахарей ганар вайомер Алло, хэци, мимха, вейгала. И, значит, прибежал, пришел мальчик этот к месту, где были стрелы, которыми выстрелил Йонатан. И Йонатан крикнул ему, вслед мальчику этому. Крикнул, вот стрелы же там дальше тебя, дальше, за тобой. А слово дальше, гала, оно и было условным сигналом. Что-то видно, нужно идти не обратно во дворец, а дальше прятаться, убегать. То есть он подал такой сигнал Давиду. И мы помним, что у них было условлено, что Давид, если такое слово услышит, он не выходит из укрытия, дожидается, пока Йонатан уходит, и дальше пускается в бега. Поэтому он сигнал этот подал. Дальше, 38-й пасук. «Ваикра Йонатан ахарей анар мгера хуша». Альтамот. Велакет на Йонатан эт Хицин, в его Адунав. Значит, и закричал Йонатан вслед этому своему слуге мальчику. Быстро, быстро, торопись, не стой на месте. То есть он его стал погонять. Сбивать с толку, погонять, чтобы тот бегал все время, как угорелый, и ничего не понимал. Значит, и этот самый мальчик собрал стрелу Йонатана. То есть мальчик, слуга Йонатана, собрал стрелы, вот, и пришел к своему господину. То есть он бегал, собирал стрелы, наверное, Йонатан их еще в разброс пустил, чтобы ему было больше беготни, и пришел, принес их Йонатану. Дальше, по идее, по уговору с Давидом, Йонатан должен был бы собрать свои вещички, как положено, погрузить их на слугу, там колчан со стрелами, что-то у него было еще, и идти домой. А Давид должен был, значит, переждать все это время и убегать. Но Йонатан поступил иначе. Он не так поступил, не по плану. Он план нарушил немного. Я думаю, легко поймем, почему сейчас. Вот это 9-й пасук. Ванар ло едам и ума, ах Йонатан ва Давид еду. Это давар. И таким образом Нар ничего не понял. А Йонатан и Давид, они хорошо знали, в чем дело. То есть, ну, этот мальчик, он был маленький, глупый, что он ничего не понял, что для чего Господь, почему его вдруг гоняют туда вперед, почему ему кричат, беги дальше, что он сам не знает, куда стрелы собирать. Но он ничего не понял, а Давид с Йонатаном хорошо поняли, в чем дело. То есть они, как бы, это все было как согласно их договору все происходило. Значит, и дальше, 41-й пасук, и 40-й пасук. Ваетен Йонатан эт келав эленар ашерло, ваемерло лех хабайт аир. Значит, и погрузил, нагрузил этого, Йонатан этого всеми своими инструментами, то есть, ну, вместо амуниции, которая у него была. То есть, очевидно, лук, стрелы, что там у него еще было, на этого мальчика, который с ним, который его, точнее, и сказал ему, иди домой, в город. То есть Йонатан отправил этого слугу одного и остался один в поле, что, в общем-то, не пристало царскому сыну. Не только царскому сыну, но и вообще лицу, занимающему высокое положение в обществе. А уж тем более царскому сыну. То есть он нарушил договор с Давидом просто потому, что не мог не попрощаться с Давидом. Откуда мы знаем, что это такого рода меры этикета соблюдались в то время? Что не должен был оставаться сын царя или вообще важный человек один? Это мы узнаем в следующей главе, там будет это прямо написано. Вот, там прямо написано про это, да. А здесь мы просто видим, что он остался один в поле, что вообще-то не должно было произойти. Значит, и дальше 41-й пасук. Ван Анар Ба, в Давид Кам, Мецель Ханегев, в Еполь, Лаапо, Арца, в Иштаху, Шалош Памим, в Ишку Иш Этраегу, в Ивкеу Иш Этраегу, Ад Давид Игдиль. Здесь, значит, написана такая душераздирающая сцена. И этот самый Нар, мальчик, ушел, а Давид встал, Мецеланеге, с южной стороны, с южной стороны камня. Кстати, это нам показывает, география очень важна здесь, куда он мог убежать дальше. То есть то, что здесь написано южное, это вроде как лишнее, какая нам разница, где он был, на юге или на севере от этого камня или от Юнатана. В дальнейшем, в начале следующей главы, мы поймем, что эта информация не лишняя. То есть получается так. Если он спрятался за южной стороной камня, значит, город, какой город? Гевад-Шауль, где находилась ставка Шауля. Это не, это не Иерусалим, совсем не Иерусалим. Вот. Это немного северо-западнее Иерусалима. То есть он пытался с южной стороны камня, значит, этот камень находился к югу от Гевад-Шауля. Так что, как бы, когда они пришли со стороны, ну, пришел Юнатан со слугой, пришли из города, они пришли к камню с севера. То есть, когда Давид пытался с юга, его не было видно. Теперь с этой южной стороны. Это нам показывает, собственно, где, как по отношению к городу Гевад-Шауль находился Давид, и куда он теперь побежит. Вот. Ему вряд ли стоило бежать на север в направлении города. Нужно было бежать в другую сторону, на юг, то есть. Или на юго-восток. Теперь, поэтому здесь написано, что он вышел из-за камня с юга и упал, так сказать, на лицо, то есть поклонился к земле. Три раза он поклонился Мицуду Юнатану. Потом они поцеловали друг друга и стали плакать. Прямо, так сказать, вися друг на друге. До тех пор, пока Давид не игдиль, не увеличил, то есть не заплакал слишком громко, заревел просто. А это уже опасно. Услышать могут. Теперь, эта сцена, где у нас в Петербурге изображена, кто помнит? В зале Рембрандта. Известная картина Рембрандта, Давид и Юнатан. Это, кстати, одна из... Это, по-моему, это первая картина Рембрандта, которая была куплена в коррекцию Эрмитажа. Еще Петром Первым она была куплена. Вот. Не им лично, наверное, кто-то для него там покупал. Там изображена эта сцена очень ярко. Если бы у нас была она перед глазами, мы могли бы ее проанализировать. Там есть, ну, понятно, что Рембрандт не писал фотографий. Поэтому там на заднем плане виднеется некий город, больше похожий на Иерусалим. Чего быть не могло, Иерусалима в то время еще не было. А Гевад-Бенемин или... Гевад-Шауль, точнее, или Гевад-Бенемин, где была столица Шауля, она не выглядела как Иерусалим. То есть нечто более маленькое, без больших зданий. Там не было храма, а там вроде что-то типа храма что-то нарисовано на заднем плане. И более того, там еще валяется колчан со стрелами в углу кадра, в углу этой картины, что позволило установить, что это точно название Давида и Юнатана этой картины. Но стрелы, по идее, должен был унести мальчик этот. Эта картина, она очень хорошо передает, несмотря на то, что там есть, с точки зрения фактологической какие-то, может быть, ляпы, это совершенно не важно для художника. Она очень хорошо передает именно эту вот сцену, как они горевали. Естественно, они там одеты не как во времена Давида и Юнатана, а там, особенно Давид одет в такой очень красивый царского вида кафтан, который ему, очевидно, по тексту, этот был подарок Юнатана, раньше он пишет, Юнатан отдал ему свою одежду. Царскую одежду, там он так красиво очень одет, но это голландская одежда там. В общем. Короче говоря, вот эта сцена, она такая вот, здесь так хорошо описана, что она вдохновляла многих художников, не только Рембрандта. У нас в Питере конкретно висит картина Рембрандта в Эрмитаже на эту тему. И там, ну, там в таком тюрбане восточном. Вот. Значит, и 42-й пасук. Ваемер Юнатан ле Давид лех ле шалом. Ашер нишбану шнейну, анахну бешем ашем лемор, ашем игье бейни увейнеха, увейн зари, увейн зараха, адвам. И Антон ему сказал Давиду, иди себе с миром, как мы с тобой поклялись, оба мы именем Всевышнего говоря, что пусть Бог будет между мной и тобой, и между моим потомством и твоим потомством навсегда. То есть, другими словами, Йонатан говорит, все, конечно, плохо, но мы с тобой друг другу дали обещания, мы друг друга будем оберегать и охранять, а конспирации нарушать хватит. Ты слишком громко плачешь. То есть мы видим, что Йонатан нарушил конспирацию, серьезно нарушил. Остался один, отослал этого мальчика, там, делал непонятные действия, пуская стрелы и так далее. Но не настолько. Когда Давид стал издавать громкие звуки, он сказал, хватит, все. То есть Йонатану тоже жить хотелось. Он же не знал, до какого предела можно испытывать терпение отца. Значит, так, на этом заканчивается у нас 20 глава. И начинается, соответственно, 21 глава. Значит, дальше начинаются длительные приключения Давида. А надо сказать, его приключения вдохновляли многих на описание разных книг и даже голливудских фильмов. Потому что его можно сравнить только с приключениями Моше, его тяжелой жизни, чего он только не испытал Давид вот, в результате. От момента, когда он вынужден был бежать, до момента, когда он уже станет царем, с ним произошло столько всего, что это умом не понять. Вот, то есть, если не могут понять, можно, воображением не вообразить, вот что я имею в виду. Вот, это все очень интересно. И самое интересное, что эти места, которые здесь будут описаны, они все существуют до сегодняшнего дня, и некоторые из них установлены, а некоторые нет. Те, которые установлены, я в них почти во всех был. Вот. Это тоже интересно. Ладно. К сожалению, многие из них находятся на территориях, там не очень не побываешь, так сказать. Это первый пасук, 21 глава. Ваякам ваелах Йонатан ба-гаир. Йонатан ба-гаир. Он встал и пошел, а Йонатан пришел в город. Пришел в город. То есть они разделились. Давид себе удалился, вот, а Йонатан пришел в город. По-моему, им больше не суждено будет встретиться, если я правильно помню. Но я не могу ошибаться. Вот. Второй пасук. Воево Давид Нова Эль-Ахимелех Акоген Ваехерад Ахимелех Ликрад Давид Вайомерло Мадуа Ата Левадеха Ваиш Эйн Итах. Значит, и встал и пошел Йонатан, и пришел Давид в Нов. Нов – это такой город. К Ахимелеху, который был Коэном. То есть он был Коэн Гадоль. Ахимелех – это потомок Эля, который был по то время Коэн Гадолем. Значит, и задрожал Ахимелех. Значит, то есть, ну, имеется в виду, задрожал в том смысле, и Ехерад, что как бы, ну, с большим пиететом навстречу вышел Давиду. И сказал ему, почему ты один, и никого с тобой нет. То есть мы видим тут две вещи, как минимум. Отношение к Давиду было такое, когда его Ахимелех. Ахимелех это не какая-нибудь пешка, это первосвященник. В принципе, вот в трактате Сангедрин, где описывается, какие почести и какие правила есть для царя и первосвященника, эти две фигуры идут параллельно. Понятно, что царь, там, ну, как бы это две, царь у него в чем-то есть там, преимущество, но первосвященник – это очень важная фигура в иерархии. И он навстречу Давиду прямо устремился, так сказать, с трепетом. То есть Давид тоже был очень важной фигурой уже, это видно. По крайней мере, здесь это видно, по крайней мере, в сознании людей. Они просто, когда до этого, когда мы читали его описание, мы только видели, что он как бы был близок к царю, у него было много талантов, и народ его любил. А вот теперь мы видим, насколько он был высок в глазах людей. Если первосвященник к нему относился прямо как чуть ли не к царю. Теперь народ что-то понимал.
Скажи, пожалуйста, поскольку он же Ахимелех был первосвященником, а он не мог чувствовать, что уже как бы Хашем с Давидом?
Это чувствовали все, не только первосвященник. Вот все и дело. Да. Священник особо не обязан ничего чувствовать больше, чем другие. У него другие задачи. Вот. Но в целом это чувствовали все, и, конечно, первосвященник, который был близок тому, что происходило при дворе, тоже чувствовал, наверное, больше, чем другие. Это вот здесь, собственно говоря, демонстрируется. Насколько чувствовал, тоже дальше будет видно, ну, вот, насколько он это чувствовал. То есть он к нему поспешил на встречу Ахимелех. Это было дело в городе Нове. И, кстати, насчет города Нова, где он находился, сейчас не установлено. Но из этого описания, которое мы только что читали, ясно две вещи. Он должен был находиться близко к Иерусалиму, буквально в виду. Второе, он должен был находиться к югу или к юго-западу от Иерусалима. Потому что написано, что Давид прятался с южной стороны камня. Значит, он прибежал в ту сторону. А Ионатан, написано, пошел в другую сторону, к городу. Они ушли в разные стороны. И там ищут постоянно, археологи с 19 века ищут город Нов. Про него дальше будет написано, мы знаем еще детали его местоположения, что там произойдет жуткая резня. Нов – это был город священников, что означает, что там в то время была главная, то есть, ну, была, стоял там как бы переносной храм такой. Вот. То есть Шило, храм в Шило был разрушен, и на данный момент алтарь, такой, которым пользовались, но алтарей в то время было много. Не было тогда такого как бы статуса главного алтаря, когда, если такой есть, то нельзя другие устраивать. Но центральный был, центральный, где как бы основная служба происходила, то есть жертвы приносили в Йом-Кипур, и такое, был там, в Нове. И там же находился Арон а-Кодеш. Возможно. Значит, то есть невозможно, а да, там же находился, и там же находилось, то есть как бы, это был такой, как бы, на данный момент был аналог храма, этот город. Там жили священники, соответственно, которых потом в итоге всей этой истории перебьют. И вот его ищут этот город и находят разные. Ну, все, что все кандидаты на это место Нова находятся в самых неприятных арабских местах. Там в Исавии, в этой самой Ванате, такие арабские деревни рядом с Иерусалимом. Значит, но есть несколько мнений. Они, проблема в том, что если подходит по положению, то не находят нужных там археологических данных. Хотя то, что не нашли, не означает, что их там нету. Там есть деревня Атур, на Масличной горе есть пару мест, которые могут быть этим городом. Вот. Ну, тогда город был, надо иметь в виду, это мог, там могло быть 200 человек жителей, 300 или 400, все равно считался город уже. Вот. Тут большой город 2000. Вот. Хотя были города намного большего размера. То есть где-то Нов есть, вот по этим координатам, которые есть здесь, вот в частности, одно из них, что-то к юго-западу, вот, Гиват-Шауль, а Гиват-Шауль установлен. Вот, вот нахуй пытаются найти. Пока не преуспели сильно. Только версия есть. Значит, и вот приходит он в этот Нов, как я уже сказал, там продолжали быть первосвященниками потомки Эли. Эли, который был учителем Шмуэля, которому мать его привела. Вот. И теперь, значит, трепет, который испытал потомок Эли перед Давидом, показывает положение Давида. Вот. И самое главное, он удивился, как ты один здесь находишься, потому что с тобой никого нет. То есть такой человек не может ходить без свиты, другими словами. К тому же он военачальник. Военачальник должен всегда ездить с кем-то из своих ординарцами хотя бы. У него же его подчинение войска. То есть кто-то должен с тобой быть. Если ты, такие люди просто так не ездят. Если их по войне надо носить, где твои солдаты? Если по-царски надо носить, где твое сопровождение? Это то, что он спросил. То есть, возможно, еще и поэтому написано, что ему стало плохо. Потому что он понял, что здесь дело нечисто. Давид не может быть один. Как говорит русское посольство, такие люди без охраны. Это не могло быть. Кто-то должен был быть. Вот. И, значит, и Давид начинает излагать историю, которая не имеет ничего общего с реальностью, но пришлось ему ее изложить. Третий пасук. Вьемер Давид Лахимелах, Акоен, Амелах Цивани Давар, Вьемер Лай Иш Аль Еда Эмеума. Это Давар Ашер Анохи Шолохаха, Ашер Цивисиха. Это Наарим Йодати Эльмаком Плони Альмони. Значит, и сказал Давид Ахимелаху, священнику, царь, он мне дал приказ, а некий приказ, то есть ничего не говорит его толком, и сказал мне, чтобы никто об этом не знал, вообще ничего, то есть секретный приказ. Я отправляюсь по секретной царской надобности, куда и с кем, как, никто ничего не должен, никто не должен вообще знать, это секретное указание царя. Значит, чтобы никто не знал эту вещь, по которой я тебя посылаю. И поэтому, говорит, я приказал, большой цивит, который я тебе приказал, и поэтому моя свита, Энаарим, Йодати, Эльмаком, Плони, Альмони, я им сказал, чтобы они шли в такое-то место. Плоть альмоня означает некое вообще, но оттенок лингвистический там такой, что это как бы нечто такое смутно неясное, далеко, находится непонятно где. То есть другим словом сказал, я иду по секретной царской надобности, по какой говорить нельзя, настолько нельзя, что свою обычную свиту я отправил ждать меня в удаленном месте, чтобы они не могли вообще даже понять, где я нахожусь. Чтобы никто не должен, чтобы они будут явно меня искать. Будут спрашивать их, не видели ли Давида. В таком месте, где некого спрашивают даже. Вот. Вот то, что он объяснил Ахимелеху, почему он один. Я не знаю, как Ахимелех поверил ли ему, но я бы, наверное, не очень поверил. Но просто я тогда там не находился, в то время не жил, но это говорит о том, что мои ощущения, что Шмуэль, который написал все это, хотел создать, наверное, такое впечатление у читателя, что как бы Давид, он ему не свойственно было вот такие всякие говорить такого рода вещи. Он был человек прямой, если этим славился. Тут он что-то такое выдумать, его выдумка выглядит, то есть изложена, как она изложена Шмуэлем, это мне выглядит очень неубедительно. По царской надобности, а Бахурим составить, такой секрет и все такое. Ну ладно, хорошо. Должен быть секрет, чтобы даже царские, чтобы даже адъютанты Давида не могли его сопровождать. Что-то такое вот, странное. Откуда у царя такие секреты? Ну, ладно, а вот то, что царь с Давидом не очень дружит, это могло быть известно всем. Теперь, значит, но тем не менее такую историю он изложил. И упомянув, не забыв сказать, что у него там есть некая свита, которую он оставил в каком-то удаленном скрытом месте. Но надо же их кормить как-то, поэтому он говорит дальше. Четвертый пасук. Вата маеш тахет едха хамишалехем тнаба яди. Ога немца. А теперь, говорит, в связи с этим, то есть имеется такая связка, в связи с этим, что у тебя тут есть, что у тебя имеется прямо на месте, мне нужно 5 хлебов, чтобы ты дал мне. То есть, как бы он говорит так, я там оставил своих людей, очевидно, их 5. Мне нужно 5 порций хлеба, чтобы, ну, еды, чтобы их кормить, накормить, чтобы я куда-то ухожу, а они чтобы там остались и питались чем-то, пока меня не будет. Вот. Или что-нибудь другое, что у тебя есть, если у тебя хлеба нет. Да. Хлеб, надо понимать, что еще и намного более позднее, чем описываемое здесь, хлеб был не то чтобы основным пищевым продуктом, намного больше, чем основным. То есть все остальное называлось то, что едят с хлебом. То есть ели хлеб. А хлебу чего-то еще предлагалось. Лопата-лопат называется. То, что хлебом можно съесть. Там, какое-нибудь мясо там, или что-нибудь. Это все было редко. Но главное, это был хлеб. Сильно еще овощи, но это здесь не написано. Говорит, дай хлеб, пожалуйста, мне сказал он. На пять человек, 5 порций. Значит, 5-й пасук. Ваяна Куген, это Давид, Вайомер, Эйн Лехем, Холь Эль Тахет Еди. Ки им Лехем Кодеш еш. Им Ишмуруга на Арим, Ах Ме Иша. Значит, и сказал ему Куген Давиду, и сказал ему, у меня нету хлеба, который является Лехем Холь, хлеба будничного, чтобы дать тебе. Есть только хлеб священный у меня есть. Если твоя свита, они, то есть твои ординарцы, они сумеют уберечься от женщины, дословно здесь написано так. То есть что такое? Что за хлеб такой? То есть мы понимаем, что речь шла про храм тогдашний. В храме живут священники. Чем вообще обычно питаются священниками? Питаются священники, не священниками. Чем питаются священники обычно? Священники питаются трумой. То есть все, кто выращивает хлеб, кстати, а в то время в Мидбаре Иуда выращивали очень хороший хлеб. В этом сохранились упоминания. Вот. В Геморе и также и сегодня там есть, прямо в пустыне, есть, по крайней мере, одно поселение, которое выращивает пшеницу, которая пользуется колоссальным спросом. Именно там, их пшеница. Их немного совсем, но они выращивают. Я там был. Прямо посредине пустыни. Вот. На холмах при этом. Так вот, у них каждый, кто выращивал хлеб, должен был давать пожертвования, называется трума, примерно 1/50 часть урожая давалась коаним, священникам. И эта часть имела статус кодеш, то есть ее нельзя было есть в состоянии нечистоты. Священники вообще большую часть времени, когда они были при храме, и не только находились в состоянии ритуальной чистоты, то есть нельзя было прикасаться к мертвым, это понятно, и так же и другие действия делали их нечистыми на какое-то время, надо было очищаться потом, в микве там и так далее. В частности, вот, когда там супружеские отношения и так далее. Значит, и, соответственно, у него не было хлеба обычного, а был только такого типа хлеб, который, чтобы есть, нужно обладать статусом чистоты. Или, возможно, некоторые комментаторы пишут, что лехем кодеш, это имеется в виду тот, который приносили с жертвами. С каждой жертвой, мы знаем, приносили хлеб. Иногда сжигали, иногда ели его, когда те части жертвы, которые можно было есть, ели с жертвенным хлебом. Надо иметь в виду, что тогдашний хлеб был весь в виде лепешек. Вот. Это как-то, и маца тоже была в виде лепешек тогда. Ну, таких вот, типа, да, лаваш, во, лаваш. Хлеб, который должен был для жертвоприношения предназначен, часть жертвоприношения позволяла есть, хлеб часть нет. Тут вопрос, какой у него был хлеб. То есть какой-то такой хлеб у него со статусом. И он сказал, я готов его отдать тебе, но твои слуги должны будут вести себя очень аккуратно с точки зрения нечистоты и чистоты. Его нужно есть только в чистоте. Мы видим, что первосвященник был готов дать Давиду нечто, что вообще-то не дают людям, которые посещают храм и просят еды. Это вещь, которая имеет статус кодеш, извините, вот, поешьте дома. Вот. Но он явно к Давиду, понимал, что Давиду нельзя отказывать по каким-то причинам. Вот. И Давид сказал ему, шестой пасук, «Ваян Давид, это куген, ваёмерло, кимыша, ацура лану, китмоль шельшом, бацити, ваию, клейганарим, кодеш, вагу, дерех, холь, кигаем якадеш». Значит, Давид отвечает ему, как, ну, логический ответ дает. Он говорит, во-первых, говорит, иша цурану, то есть мы вот 3 дня в пути. То есть он на самом деле в пути всего ничего. До Нового идти от Иерусалима очень близко. И, ну, никаких женщин с нами не было, какие-то большие шоу, то есть мы уже 3 дня в пути, потому что мы вышли в путь. И поэтому все инструменты, то есть ножи там моих этих сотрудников, они все имеют статус кодеш, то есть они ритуально чистые. Ну а второе, что дерех холь, то есть священное как будничное, то есть за пределами храма, можно. То есть тут он дает этому самому первосвященнику некое галахическое указание, когда и при каких обстоятельствах можно хлеб, который даже предназначен для жертвы, выносить за территорию храма. Зависит от того, сколько времени прошло с момента, когда этот хлеб был предназначен для еды. Он говорит, здесь, говорит, можно, мы, хотя если ты сомневаешься и думаешь, то ладно, чистота у них ритуальная есть. Например, сделать компромисс и разрешить вынос такого хлеба с территории храма, он сказал, можно есть его. То есть Давид разбирался в законе не хуже, если не лучше, чем первосвященник получается. Это здесь так попутно нам объяснено. Вот.